welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Наша главная цель сегодня, как и всегда, хорошее настроение обеспечить и нашим гостям, и всем, кто подключился к нашему эфиру. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Сегодня вместе с вами, как и всегда, но у нас меняется третья переменная, и я с большой радостью представляю человека, который пришел не с пустыми руками, а с честно завоеванной наградой. А наград этих на самом деле у нашей гости гораздо больше, вот, но остальные мы оставим на следующие наши встречи. Анастасия Самойлова, двукратная чемпионка Европы, двукратная участница Олимпийских игр Токио и Париж. И я надеюсь, на этом список не закончится точно. Сегодня у нас в гостях. Настя, привет.
Здравствуйте всем.
Привет. Спасибо, что нашла время в межсезонье и пришла к нам в этот серый рижский день. Надо сказать, что мне довольно странно тебя видеть вот...
Во-первых, не в купальнике.
Во-вторых, в рамках картинки, где нету солнца, песка и вот этого все. Потому что все, что я тебя видел, а это довольно часто, ты вот в определенном антураже. А тут из антуража, ну вот только мы с Ромой достали какой-то старенький волейбольный мяч, полусдутый. Вот только он подходит тебе в картинке. А так все другое. А ты то же самое.
Да, спасибо за приглашение. На самом деле, в такой серый день, я в Риге уже нахожусь почти месяц, и вот уже находит на меня такая тоже серость и сонливость постоянная. Так прийти на интервью и пообщаться, это дает дополнительную энергию. Это уже мое третье интервью за неделю, поэтому я знаю, что, скорее всего, я выйду отсюда с таким приливом, и как будто я на солнышке где-то полежала, потренировалась, так что думаю, что нам всем будет интересно и всем понравится.
Не сомневаюсь вообще в этом.
Здорово. Я вот выстроил определенный сценарий нашей беседы, но почему-то хочется сразу задать вопрос, которого в этом списке нет. Настя, а вообще профессиональных спортсменов как-то, я не знаю кто, но кто-то учит вот общаться с прессой, там вот какие-то правила соблюдать, или же это все на усмотрение, ну, по крайней мере, у вас в пляжном волейболе, на усмотрение вас самих?
Я думаю, что учат и обучают, как общаться с прессой и вообще про бренд самого спортсмена больше в теннисе. Там у них точно есть какие-то курсы, какие-то вебинары. Сейчас очень много разных возможностей в пляжном волейболе и в волейболе. Это все на усмотрение каждого человека. Если он хочет учиться, он всегда сейчас можно найти информацию. Вот. Мы такой какой-то тренинг... обязательно не приходили с Тиной.
Но я знаю, что вот в НХЛ точно, в НБА точно, вот их как бы спортсменов там натаскивают на то, как общаться с прессой, ну, чтобы не сболтнуть чего лишнего, да, как себя вести, там, улыбаться, всегда быть благодушным, когда видно, что камера включена, ну, и так далее.
Ну, в больших футбольных клубах тоже.
Тоже, да-да-да.
Вот. На самом деле это очень важно, и этому надо учиться. Я даже разговаривала с одним из... Это был человек, который ответственен за создание социальных сетей нашей международной федерации FIVB. И мы с ним как раз разговаривали, что было бы неплохо вообще для всех спортсменов провести такой мини-курс вообще поведению социальных сетей и общению с медиа. Но это уже, наверное, было года полтора назад. Пока что никакой информации после этого я не услышала. Но надеюсь, что такое тоже появится, потому что это на самом деле важно, и каждому спортсмену нужно этому научиться.
Ну, у тебя очень замечательный Инстаграм. Это от природы, или тебе кто-то помогает, или ты все сама в нем делаешь, потому что там как бы и какая-то рекламная часть, и куча всяких видео обучающих, и что-то смешное, и просто о тебе, и
Да, спасибо большое, мне приятно, потому что на самом деле я вкладываю в мой Инстаграм и вообще в развитие социальных сетей очень много усилий, и это не прошло просто так, я этому тоже училась, я брала какие-то лекции, какие-то курсы, плюс это приходит также с опытом, потому что активно веду Инстаграм, я могу уже сказать, наверное, лет 6, и я даже пыталась выставлять длинные ролики на YouTube. Тоже это у меня просило очень много времени, так как там монтаж, вся эта съемка. Мне нравится. Это так, как я могу, как спортсмен, проявлять свое радошимс.
Творческое начало.
Да, творчество — это вот такое мое. Поэтому... И плюс, конечно же, это мне помогает как спортсменке, потому что я не хочу, чтобы меня воспринимали как просто спортсменку. Я хочу быть такой сильной личностью, которая может показать, во-первых, и нашу спортивную жизнь, потому что это очень интересно. И мало людей вообще знают, как это все происходит. Во-вторых, это когда я получаю сообщения от маленьких девочек, которые мне пишут, что они пошли попробовать волейбол из-за меня, потому что они увидели, как это классно в моем аккаунте, и им понравилось. У меня просто горит сердце, насколько мне приятно. Я понимаю, что, может быть, я изменила чью-то жизнь. И в-третьих, конечно же, это мой бренд как спортсмена, где я могу показать своих спонсоров, где просто количество подписчиков, оно все равно очень важно, и какие просмотры у тебя, как тебя смотрят. По сути, я могу не ходить ни на какие интервью, я могу выставить какое-то видео сейчас себе в Инстаграм, и это видео начнут перепощивать другие какие-то медиаплатформы, потому что им надо откуда-то брать материал, а вот я выставила, и им как бы облегченная работа такая. И мне хорошо, и им хорошо.
Ну, это такая пассивная информация, да. То, что ты рассказала, то они и получили. А мы хотим задать какой-то свой вопрос.
Ну, подожди, да, про Инстаграм да. еще. Можно да, еще конечно. Один вопрос про Инстаграм?
Я, вот, кстати, подписался, да. Ну,
а, во-первых, давай мы объявим, да, как называется твой аккаунт. Пусть люди знают.
Меня, значит, Эд Самойлова, нижнее подчеркивание, А. Как бы Самойлова, нижнее подчеркивание, Анастасия.
А Самойлова через И. I или через Y? Через I или через Y?
Через I.
Хорошо. Самойлова, нижнее подчеркивание, А. Да. Рекламируем.
Все подписывайтесь, я выставляю много классных видео обучающих и про волейбол, и какие-то упражнения, которые может делать любой человек, и что-то про мою жизнь и наши результаты, как мы играем. Так что обязательно, пожалуйста, подпишитесь на меня.
Хорошо, скажи,
как
пожалуйста.
Как ты пришла к нам сегодня в студию?
Скажи, у тебя есть любимый пост в своем аккаунте на Инстаграме? И что это за пост? О чем он или что там внутри?
Я вообще очень люблю смотреть все свои посты. Я могу иногда просто скроллить свои посты и думать, ой, как классно получилось. Но такого прям любимого даже не знаю. У каждого поста какой-то более простой, где-то ты больше вкладываешь какой-то энергии эмоциональной и времени. Вот, поэтому даже не знаю. Тяжело сказать. Так.
Понятно. Скажи, Ром, а телефон наш не да, надо ли назвать?
Да, 28-04-04-24, это для ваших WhatsApp-сообщений. 28-04-04-24, Анастасия Самойлова, пляжный волейбол, во всей своей красе у нас сегодня в эфире. И нам в программе нужно поговорить о карьере Насти, об Олимпийских играх. О напарнице обязательно, вот, о Тине Граудене, и вообще о фигуре тренера, кстати, вот, в жизни спортсмена, это тоже очень важно, ну, и, собственно, получить удовольствие от нашей беседы. Итак, вот четыре таких составляющих, какой квадрат, Настя, ты сама бы выбрала? Карьера, Олимпиада, Тина или тренер?
Давайте с Тиной начнем.
Хорошо,
говорим
Тина.
Говорим о моей напарнице.
Ну, на самом деле, я всегда поражался тому, насколько... хорошо нужно понимать, уважать своего партнера по корту и, наверное, еще там множество других аспектов, которые сразу так на ум и не приходят. То есть вот идеальный симбиоз должен быть между двумя людьми, которые не родные, которые, не знаю, там до 20 лет, например, не были знакомы друг с другом. Как вот это происходит?
На самом деле я знаю очень много примеров, когда вот ты видишь команду на корте, и кажется, у них идеальные отношения. Но после игры каждый идет в свою сторону, и они даже не общаются между собой. Нужно понимать, что пляжный волейбол и командный вид спорта, как пляжный волейбол, где только два человека, это, по сути, как бизнес-проект. И наша команда, Тина и Анастасия, мы, по сути, бизнес-проект. И если мы хотим хорошо как-то преуспеть, то нам нужно найти возможность, как мы можем это сделать, даже если у нас плохие отношения. Но я сказала бы, что мы с Тиной проделали очень большую работу, чтобы эти отношения у нас были хорошие, потому что мы, каждый из нас, хотим быть счастливой, и мы путешествуем вместе, то есть мы летим на все турниры почти всегда вместе, мы живем в одной комнате в отеле, мы там идем кушать всегда вместе, понятное дело, мы тренируемся вместе, то есть времени мы всегда проводим много вместе, и хочется, чтобы тебе было приятно проводить это время. И я знаю, что Тина, она всегда отдает все свои 100% на корте. То есть мне на корте к ней... Зачем мне говорить человеку что-то плохое, даже если у нас не идет? Если я знаю, что она сейчас делает все возможное. Человека, наоборот, если поддержать, дать ему какой-то позитив, улыбнуться, то он может раскрыться, забыть о том, что, может быть, что-то не так, у него что-то болит или что-то не идет. И, наоборот, переломить эту ситуацию, да, для того, чтобы мы могли сыграть лучше или даже выиграть эту игру. То есть человек, он может достичь какого-то своего максимума, я считаю, если он расслаблен, и его приполняет позитивная энергия. И это то, чему мы с Тиной научились, и мы пытаемся это делать, потому что нету смысла вообще там как-то наезжать друг на друга, выяснять отношения на поле. Мы пришли на поле, чтобы показать максимально хорошую игру, выложиться и классно провести время, кайфануть. И у нас были такие моменты, когда мы с Тиной стоим на поле, к примеру, к Штаде, это полуфинал, мы играем против Бразилии, у нас не идет игра, куча людей на стадионе, которые наслаждаются атмосферой, они там танцуют, поют, и мы с Тиной играем, нам тяжело, жарко, мы стоим все потно. И тут начинает играть музыка, а мы вот стоим на приеме, как бы ждем подачу, но свистка еще не было. И просто я начинаю петь песню, и Тина начинает петь вместе со мной. И у нас в этот момент у меня точно были мурашки, и это нам дало такой позитивный заряд, что мы там пошли, выиграли сет, там начали как-то бороться уже в третьем, но все равно в конце проиграли. Но сама игра была классная, она была смотрибельная, и мы получили от этого удовольствие. Вот так, ну, мне кажется, это такое... Как это сказать... Или Максл, или...
Искусство.
Да, какое-то. Искусство. Сделать все так, чтобы из сложной ситуации, даже когда вы вроде бы не особо хорошие друзья, и у вас не идет, могли сделать какой-то классный продукт, так сказать.
Угу. Но вы же друзья, хорошие друзья, вот или это тайна, или нет?
Ну нет, мы как бы с ней... Ну, обычные подруги, просто потому что мы так много времени проводим вместе, и потому что нас связывают уже огромное количество лет. Мы на самом деле уже реально профессионально вместе играем. Получается, это 9-й год пошел уже. Вот 2025 — это 9-й год. У нас столько разных историй за плечами. Мы уже так хорошо друг друга знаем, что да, мы же, наверное, подруги, можно нас так назвать. Но с самого начала такого не было.
Ну, а скажи, вы, когда вам не надо тренироваться, вы не летите, у вас не сезон, вы, не знаю, встречаетесь, ходите в гости к друг другу или там в кино, или отдыхаете друг от друга?
Мы отдыхаем друг от друга. Мы списываемся, опять же, так сказать, по работе, о каких-то вещах, но так, чтобы встречаться, нет, мы не встречаемся с друг другом. И это нормально, мне кажется.
И это правильно, нужно отдыхать. То есть вот эта смена и обстановки, или и окружение, это всегда идет на пользу. Но я думаю, этот вопрос вот неоднократно тебе задавали, но мне на самом деле интересно понять, что ощущает человек, когда вот долголетний партнер меняется. Вот ты вот наверняка прокручивала такой сценарий у себя в голове. Вот если тебе придется в силу каких-то причин искать себе другого партнера и играть с ней, да, вот как это?
Ну, это все будет по-другому, потому что другой человек, мы все отличаемся, это будет другая коммуникация, это будет другой тренировочный процесс. И опять же, надо будет выстраивать новые отношения, понимать, как это, могу ли ожидать такой же отдачи от этого человека на тренировках, на играх. Это, понятное дело, совершенно другой стиль игры, скорее всего. Мне тяжело об этом сказать, потому что, по сути, до того, как я начала играть профессионально с Тиной, все мои остальные напарники, это все было по детям, Это были совершенно другие отношения. Я знаю, что сейчас очень много молодых девочек, они, когда думают, что это не хотят играть профессионально, они думают, что их партнер обязательно должен быть их лучшим другом. Но мне кажется, это просто какой-то идеальный мир, и надо немножко снять эти розовые очки, потому что это такая же работа. Мы выходим, мы тренируемся, не всегда бывает просто, и мы, каждый из нас, разные люди совершенно.
Ну, тебе бывает не в кайф играть или тренироваться? Тебе приходится заставлять себя?
Играть, да, я нормальный человек, я простая девчонка. Бывает, что ты просыпаешься уже без сил, потому что была целая неделя тренировок, ты идешь на эту тренировку, и кажется, что все так тяжело, но надо найти в себе какой-то позитив, какую-то энергию все равно, перебороть себя, потому что если я так прихожу на тренировку, я так могу прийти на какую-то игру, и мне будет тоже так же тяжело, но я же пришла на игру, если я уже пришла, то мне надо выигрывать ее, а не просто стоять на поле. Вот, как бы, да, было.
Ну, а скажи, ты говоришь, что вы не высказываете друг другу никаких претензий, потому что вы знаете, что вы обе отдаете все свои силы, а вы...
Во время игры,
да. Хорошо, это важная ремарка. Но я хотел спросить, огорчаетесь ли вы вообще поражением, если вы обе знаете, что вы сделали все, что могли?
Да. Конечно. Мы можем выйти, ну так, чтобы прям поплакать, это, наверное, после каких-то очень важных игр или когда прям очень хотелось. Там мы очень плакали и после игры в Токио, когда мы проиграли за бронзу, и там, помню, на чемпионате Европы в 2023 году тоже плакала, но там был как бы не из-за результата больше, а из-за общей картины нашей игры, так сказать. Вот. И мы переживаем, это тоже нормально, потому что может не получаться, ты очень много вкладываешь энергии, сил, ходишь тренироваться, и ты хочешь, чтобы игра твоя была на очень высоком уровне, и когда не получается, ты определенно расстраиваешься. Особенно мы еще девочки, мне кажется, мы можем давать волю эмоциям, и я помню, даже у нас была игра, в Дохе мы играли, и опять было это четвертое место, этих много так было четвертых мест, и мы опять проиграли, я уже иду, у меня уже слезы накатываются, и мне потом тренер говорит... чтобы я больше после таких игр слез не видел. И на самом деле это было правильное такое заключение, потому что иногда можно поплакать, а иногда надо понять, что, ну да, я выложилась, я сделала все могла, ну вот нету этой медали, но надо стараться дальше играть. Ну, я не знаю, ну вот как-то надо, по крайней мере, наверное, на стадионе, когда еще там тренер и другие команды могут быть, эти эмоции как-то... Ну, прятать в себе, да, пойти там в душу поплакать в конце концов потом. Вот.
А ты
расстраиваемся?
Ты помнишь, как вы в Токио плакали? Обнявшись? Или как это выглядело? Или каждая по отдельности, да?
Я помню, что, наверное, только потому, что у меня есть какая-то фотка, где я сижу, Тина, наверное, подписывает протокол после игры, а я сижу вот на этой скамейке. И у меня все это выливается, все эти слезы, все эти эмоции, это огорчение. А потом я уже не помню.
Так, вот от слушателя, кстати, вопрос про награды. Чему спортсмен больше радуется и не радуется? Второму месту или третьему? Ну, я так понимаю, что второе место получают, когда проиграли финал.
Ну, что лучше, да. Проиграть в финале или выиграть матч за третье место?
Третье место, да.
Ну, по сути, приятнее намного выиграть матчи за третье место. И это то, что мы делали с Тиной в прошлом сезоне. Мы проигрывали полуфинал, и потом, когда мы выигрывали это третье место, это еще было в таких классных местах, Кштадт, мы там огромный колокол выиграли. И в Остраве мы еще тоже взяли бронзу там. Нам дали такие, как у строителей, такие...
Каски?
Да. Вот. И это было намного приятнее, потому что мы чувствовали себя, как будто мы выиграли, потому что, ну, ты все-таки заходишь на пьедестал, плюс у нас, когда так много четвертых мест до этого было очень приятно. Но и когда ты получаешь серебро, у тебя такое огорчение в конце, потому что ты плохо сыграл или, может, что-то не получилось в последней игре, но ты все равно был в финале. Это классно. Так, по эмоциям все равно каждая медаль... и каждое достижение, оно уникально. Вот расставить какой-то сделать топ или рейтинг, куда бы я поставила одну золотую медаль. Может быть, иногда серебро это или это бронза, она намного ценнее, чем золото где-то.
Ну вот ты по нашей просьбе пришла в студию со своей наградой. Вот ты выбрал, причем не золотую медаль чемпионата Европы, а принесла другую совершенно. Вот почему и что?
Да, мне показалось, что уже чемпионат Европы, который мы выиграли, был уже в 2022 году, что это уже как-то давно было, а эта медаль, она с прошлого сезона, когда мы второй раз в своей карьере выиграли мировой тур. Мне кажется, что это классно, что вот мы первая команда Латвии, которая вообще выиграла для Латвии золотую медаль в пляжном волейболе на самом высоком уровне.
Вот мировой тур — это, ну вот чтобы понимали, и если я правильно понимаю, это когда ты по результатам всех этапов становишься победителем первым, да?
Нет, это рейтинг. Это когда мы в прошлом году также были первые в мировом рейтинге, а эта медаль как бы с турнира, с этапа мирового
этап тура. Мирового тура.
Называется Beach Pro Tour у нас. И вот элита и челлендж — это как бы два... Элита — самая высокая, челлендж — вторая самая высокая категория.
Скажи, пожалуйста, я хотел спросить как раз про ваше первое место в мировом рейтинге. Ну, не знаю, как это ощущается и что вы думали, потому что, ну, это очень серьезно, это как первая ракетка мира. Есть ли вообще какое-то название? Первые, не знаю, что мира мяч. В волейболе? Нету, наверное.
Рейтинг, да.
Первый, ну, хорошо, да. Как это ощущается, как это думается, и думаешь ли ты, ничего себе?
Ну, это, на самом деле, было очень неожиданно, потому что у нас вообще три рейтинга есть. Самый главный рейтинг для нас — это entry рейтинг, потому что по нему у нас сеются команды, кто будет играть в квалификации, кто будет в мейн-дро на турнире. Вот, а первый в мировом туре — это как бы просто круто. Я знаю, что это круто, потому что Саша с Янисом столько лет были первые в мировом рейтинге, у них там были важные игры, что вот, я помню, там они играли против бразильцев, кто выиграет, тот будет первый в мировом рейтинге. Это было так... Все,
престижно.
So much deal. Да. Вот. И сейчас, когда я вообще... Я об этом узнала, по-моему, от Тининого папы. Я просто была вечером дома, и получаю смс: «Настя, поздравляю, вы первая в мировом рейтинге». Я такая: «Что?» Ну, как бы я знала, что у нас был очень хороший сезон, но то, что мы будем первой в мировом рейтинге, для меня это был немножко сюрприз. И как это ощущается, мне даже тяжело сказать, потому что мне кажется, что я сама еще не свыклась с этой мыслью, и, наверное, я до конца пойму, как это, только со временем. Вот.
Ну, наверное, предложения от спонсоров какие-то новые приходили сразу же? Увеличился поток или нет?
Нет, как-то в Латвии Черт. Особо нет. Но я думаю, что должно быть, что да. Думаю, что, может быть, в других странах было бы.
Может, поговорим про ближайшие события и про сезон, или у тебя, Ром, был другой план?
Не, я думаю, что вот можно где-нибудь там в разговоре о сезоне и этот вопрос вклинить. Но вот впереди сезон, и я так посмотрел, что он как начнется, так и просто в разъездах по всему миру у вас пройдет этот год и закончится там в конце ноября, да? Вот, и сейчас самое время набраться сил, витаминов уж не знаю как, да, но подготовиться к этому непростому очередному году, это, ну, такая достаточно большая работа должна пройти. Вот как вы готовитесь к сезону?
Можно я еще добавлю к этому вопросу небольшую свой такой довесок? И рассказывая о том, как вы готовитесь к сезону, расскажи, пожалуйста, подготовка к олимпийскому сезону и подготовка к неолимпийскому сезону. Отличаются ли они и сильно ли?
Да, подготовка к олимпийскому сезону и неолимпийскому сезону отличаются, потому что, ну, Олимпиада — это все-таки раз в 4 года, и мы готовимся к ней специально, то есть тренера выстраивают весь тренировочный процесс, чтобы мы были в пике формы именно вот на те 2 недели, когда идут Олимпийские игры. И когда это не олимпийский сезон, и особенно когда это первый сезон за 4 года до следующей Олимпиады, сейчас его все стараются, да, воспринимать более легче и дать, вот, по крайней мере, мы с Тиной, мы договорились, что мы дадим себе время немножко отдохнуть, что, может быть, мы пропустим какой-то турнир, там, Тина, к примеру, полетит в Новую Зеландию, потому что у нее эта поездка была давно запланирована, давно туда хотела. То есть мы будем продолжать тренироваться, у нас есть главные цели на сезон, но мы не будем отдавать прямо в тренировочный процесс все и еще больше, как это делается в олимпийский сезон. Подготовка наша сейчас, так как мы закончили прошлый сезон в конце декабря, последний турнир у нас был финал мирового тура, где мы заняли 3-е место. Мы отдыхали 2 недели, и с января отдельно Тина сейчас в Нью-Йорке находится, я здесь в Латвии, мы отдельно начали подготовку физическую. То есть у нас 5 тренировок в неделю физической подготовки. И вот сейчас уже начались технические волейбольные тренировки. И на следующей неделе мы начинаем уже с тренером работать здесь, в Латвии, вместе.
А технические волейбольные штуки? Ну, мне сложно представить. Волейбол ты играть умеешь. Ну, чему еще там можно научиться? Ну, тактика, может быть, какая-то, хотя тоже...
Нет предела совершенства.
Ага.
И очень много, на самом деле, есть элементов, которые не просто, вот, к примеру, нападение, там, сильно ударить, да, понятное дело, на нашем уровне все могут, а что-то такое креативное, там, отдавиться в блок, подстраховать себя или, там, отшлифовать вот технику так, чтобы у тебя, там, 10 из 10 мяч падал в определенную точку. Мне раньше тренер рассказывал, они могли подать, вот 2 лата были, они клали на площадку 2 лата в зальном волейболе, им нужно было в них попасть. То есть, представляете, поле 9 на 9 метров, и они попадали реально в эти 2 лата. То есть это должно быть отточено просто вот.
А скажи, вот над чем тебе надо поработать технически? Что тебе надо отшлифовать?
Мне нужно отшлифовать обработку мячей одной рукой, к примеру, в защите. Подачу всегда можно усилить, потому что это первое наше нападение, которое мы используем. Также скорость катов. То есть это не удар, это как бы через блок в основном, кат в линию, кат косо, чтобы они у меня, ротация мяча была быстрее, чтобы они резче падали вниз.
Как этого достичь, скажи?
Повторениями, тренировками.
Да, но ты же должна корректировать что-то. Это вопрос движения кисти или движения руки. Ты можешь чуть-чуть?
Это все вместе. Это mm-hmm. очень тяжело так рассказать. Это надо приходить на тренировки. Вот к моему мужу, к примеру, Михаилу Самойлову, маленькая реклама. Он эти детали как раз-таки очень хорошо у каждого отточит, как надо, и объяснит всю технику.
А к нему приходят взрослые люди?
Да, конечно. У него девочки группы и мужчины группы. Девочки — это женщины уже взрослые. Вот.
Но приходят и любители совершенно, да?
Это совершенно любители, угу. Да. Профессионалы, он не тренирует ни одну профессиональную команду пока что, но любителей, да, тренируют и мужчин, и женщин, и юношей.
Слушай, а тебя не бывает, что тебя раздражает иногда, что твой муж тоже разбирается в пляжном волейболе, и я не знаю, может, он тебе подсказывает что-нибудь, а ты думаешь, без тебя разберусь. Немного ли вообще пляжного волейбола в твоей жизни?
Я так люблю волейбол, что я вот помню еще даже, когда в школе училась, у нас было 5 подружек, и с одной мы могли про волейбол говорить постоянно. И вот мы как-то раз сидим с ней, говорим про этот волейбол, уже, наверное, час прошел. И нам 2 другие подружки говорят, да хватит уже говорить про свой волейбол. В итоге она до сих пор играет, она сейчас главная пасующая в сборной Латвии, в нашей, и я до сих пор играю. Вот, и мы могли очень долго говорить. Так же и в нашей семье. У нас волейбол — это одна из любимых наших тем, мы можем ее обсуждать и обсуждать. И нет такого, что мы приходим домой и такие, ну ладно, все, сегодня про волейбол говорить не будем. Ну как-то нам это в кайф, мы этим живем.
Скажи, ты начала заниматься волейболом в 11 лет, да, если я правильно прочитал? Маленький вопрос. Ты тогда занималась большим волейболом. Играешь ли ты еще в большой волейбол иногда, не знаю, там, с друзьями, для себя? Или это уже все, закрытая страница?
Нет, я сейчас не играю. Уже с 2017 года. Но после Олимпийских игр и чемпионата Европы уже в прошлом году у меня было желание пойти в зальный волейбол. И я пошла на тренировку к команде РСУ. Сходила на одну тренировку и поняла, как я все-таки люблю свой пляжный волейбол. И на этом все закончилось.
Потому что?
не знаю, все это слишком много людей, твердое покрытие, падаешь, все там как будто прям костями гремят на этом полу. У нас на песочек упал, ничего тебе не молит, синяков никаких нет, звука никакого нету, ногами никто не топает.
Солнышко светит.
Солнце светит, да.
Настя, ты рассказываешь о пляжном волейболе. Я просто сравниваю то, как Саша Самойлов рассказывал, да. Вот если привести аналогию с архитектурой, то мужской пляжный волейбол — это такая вот архитектура Хельсинки. Вот такая очень ровная, такая жесткая. А ты рассказываешь, как будто это архитектура Мадрида. Вот ведь столько узоров, такое все грациозное. Ну, просто вот совершенно два разных вида спорта получается.
Это у Саши и у меня?
Да.
Ну, может быть, потому что все-таки Саша почти всю свою карьеру воспитывался у своего папы, очень жесткого тренера. Я была у Геннадия Самойлова и тренировалась только 3 года. И я все-таки за не такой вот жесткий подход, как у него был, а за более через позитив, через кайф. Так как я уже объясняла свою позицию, что все мы можем достичь, когда максимально вообще, что мы можем достичь, это только когда ты расслаблен и настроен на позитив. Поэтому даже с Мишей не люблю играть вместе в одной команде, потому что он может что-то бубнить, он все время недоволен, он на себя, он не на меня. Но все равно я при этом не кайфую, потому что я привыкла, мы с Тиной стоим. Ты молодец, ты тоже молодец, давай играем дальше. Ну кайф, кайф.
А скажи, когда ты тренировалась у Геннадия Самойлова, потому что я когда-то там давно в детстве мог застать, когда они на пляже в Юрмале тренировались, но там, надо сказать, довольно сильный крик стоял, и который в эфире радио мы не могли бы повторить. Когда он тебя тренировал, он тоже в таком стиле? Или все-таки ты как-то девочка, может, с тобой помягче?
Ну, тапочком нам не прилетало ни разу, могу подтвердить. То, что она нас
кричала. Саша прилетала.
Да, Саша с Мишей прилетала. То, что она нас кричала, да, обзывала, да, было.
И как ты сейчас на это смотришь? Ты уже сказала, да, что ты не сторонница такого подхода, но принесло ли это тебе пользу или, может быть, наоборот, вред, или по-другому как-то повлияло?
Я не могу прям сказать пользу или вред. Как бы, наверное, даже больше вред, потому что, ну, эмоционально было очень тяжело мне с ним работать, я очень много плакала после тренировок, и эмоциональной энергии уходило очень много, и прямо доходило до физической боли иногда, потому что я помню, как я пришла с одной тренировки, и все было хорошо, но мы тогда с ним очень сильно поругались. Я там услышала очень много разных слов в свой адрес, и на следующий день мне так зажало спину, просто вот с утра, как только я встала с кровати. Я думаю, что это из-за того, что я так сильно переживала. Вот. И как бы, ну, тяжело с ним работать, но и при этом я считаю, что у такого тренера, у него прям целая энциклопедия по технике пляжного волейбола. И рассказать, и научить он может очень многому. И я ему очень благодарна за то, что он меня этому научил, но я также благодарна себе, что я это все выдержала до какого-то момента, потому что, наверное, без этой базы, в которую он меня вложил, я бы не смогла. Но именно вот такое техническое, тому, чего он меня научил. Но то, что это все можно было преподнести по-другому, да, можно было, но было именно вот так. Я молодец, я выдержала, но я знаю, что очень многие не выдержали.
И перестали играть в волейбол? Или...
Да, перестали. Были люди, которые приходили к нему на тренировку, что-то происходило не так, тренер говорил, все, можешь больше не приходить, и этого человека больше никогда не видели на пляже, играющего
на
в волейбол.
Да. Ну, интересно. Но...
Жестко?
Ну, да, ну хотя какие цели тоже хотели, пытались достичь, наверное, от этого зависит. Но мне кажется, что еще все-таки должна быть какая-то, ну, такая невидимая связь между тренером и спортсменом. Может быть, даже вот если он будет добрый, положительный и вот преподносить все тебе так, как ну, тебе хочется и как тебе нравится, но при этом все равно вот этой вот еще какой-то дополнительной связи ее может не быть, и все равно не получится никакого ни контакта, ни результата.
Нет, однозначно, только через позитив угу. не получится. Должен быть баланс между вот этой критикой обоснованной, то есть когда тренер подходит и говорит, что не так, и что нужно сделать по-другому, чтобы получилось. То есть тренер, у него профессия какая? Если ты один раз скажешь, тебя не поймут. Ты не должен говорить такими же словами. Ты должен придумать хоть тысячу таких вот этих синонимов, похожих предложений, которым ты можешь все-таки донести эту информацию до своего воспитанника. Поэтому я считаю, что работа тренера, она очень тяжелая, неблагодарная. И вообще... Браво всем тренерам, которые работают и растят наших молодых спортсменов, любых вообще, во всех спортшколах. Потому что это огромный неблагодарный труд, я так считаю. Вот. И найти и оставаться вот терпеливым, когда не получается, ты вроде бы хочешь донести, а он делает опять не так, это тоже тяжело.
Но это действительно надо уметь и с собой совладать, да, и найти... Может быть, правильные слова, потому что есть такое выражение: ученик плох настолько, насколько плох его учитель.
Мне кажется, вот последние 3 минуты мы говорим о том, как мой сын делает там математику или латынь. А я сижу и пытаюсь ему объяснить, как там делить в столбик. Он прекрасно это уже умеет. Но какие-то моменты... Вот мне кажется, я твой совет про то, что не объяснил один раз так, что не понял, объясни другими словами, я возьму с собой из этой студии домой.
Настя, а ты вот думала про то, станешь ты тренером или нет?
Да, я думала об этом, потому что я иногда, как я вообще начинала тренировать детей, когда я еще жила в Даугавпилсе, у меня образование, по сути, педагогическое, и у меня столько экспертности, которую я хотела бы кому-то передать, но так как я сказала, мне кажется, работа тренера, она такая тяжелая, неблагодарная, что изо дня в день тренером ходить, быть, я, наверное, себя не вижу.
А по понедельникам, четвергам?
Нет, а именно, может быть, как-то передавать вот мою экспертность через какие-то мастер-классы, через, не знаю, работу с сборными командами, если меня там куда-то будут приглашать, то вот так, да, организовывать какие-то лагеря, возможно. То есть ну, ежедневно ходить и растить спортсмена там, с 11 лет до того, как он поедет на свой турнир U18, это, по-моему, самый тяжелый труд.
Но мне кажется, это такая модель, она ну, настолько прочно укоренившаяся, что по-другому тренерский процесс даже представить себе невозможно. А ты вот сейчас такую модель предложила, и мне кажется, что у нее есть право на существование.
Нет,
то есть, ну, такой, ну, типа, приглашенный какой-то специалист.
Да, и сейчас много таких возможностей, мне кажется, тоже организованные у Мировой Федерации. Я, к примеру, хотела бы поехать... У них есть разные проекты. Один из самых больших проектов сейчас в Индии, где они создали лигу, где уже в какой-то деревне совершенно больше, чем 100 команд по волейболу. В каждой команде там, по-моему, 8 человек они играют. То есть это уже огромное количество человек они организовали. И туда ездят иногда тоже спортсмены, которые там проводят тренировки каким-то детям, которые там играют. Или в Африку поехать тоже там с каким-то волейбольным проектом. Я видела, как другие волейболисты так делают. Я бы вообще на это подписалась 100%. Когда-то в этой жизни я это сделаю.
А ты думала вообще, что ты будешь делать, когда завершишь карьеру активную?
Мне кажется, есть столько возможностей в этом мире, и зацикливаться, наверное, на чем-то одном. По сути, спорт мне дал очень много. И если кто-то воспринимает спортсменов, что они тупые и только умеют тренироваться, то это совершенно неправильное мышление. На самом деле, я очень много делаю как контент-креатор в своих социальных сетях. Я планирую все наши поездки тоже вместе с Тиной, конечно же. Мы тоже как себе travel agents ищем там и билеты.
Вы сами берете себе билеты?
Да. Мы планируем там наш какой-то бюджет команды. То есть это мы там составляем сметы федерациям, Олимпийскому комитету. Мы это делаем сами, и у нас есть знания, как делать много разных вещей. Просто назвать это какой-то одной профессией, наверное, невозможно. И я считаю, что человек, он тоже должен всю жизнь учиться. Для меня это тоже нет никаких проблем. Главное было бы желание, поэтому сейчас я про это не думаю. Когда я буду думать о том, что мне надо заканчивать, наверное, я буду думать об этом.
Вот, кстати, про ты вот сказала о том, что вы билеты сами покупаете. Тут у нас вопрос есть. Извините, если не по теме. Кто вам делает визы и где самые прикольные пограничники и таможенники?
Не знаю про пограничников и таможенников, но визы в основном мы делаем или через агентство туристическое, или делаем сами. Но при этом я уже даже не помню, куда надо было последний раз. В Китае, к примеру, мы всегда сами делаем визы. Вот в этом году будет турнир в Южной Африке. Я помню, один раз делала визу в Южную Африку. Это было очень проблематично, но только из-за того, что сама я была в Египте. Мне нужно было отсылать паспорт свой в Латвию. Из Латвии он там в Швеции делалась виза. Это было проблематично, поэтому я уже сейчас держу в голове, что летом мне надо запланировать время, когда я могу сделать себе визу в Южную Африку.
Слушай, а скажи, из всех мест, где ты бывала, у тебя есть любимые какие-то этапы и нелюбимые?
Да. Мой любимый этап в Кштаде, в Швейцарии. Также Бразилия всегда очень классная. Вот мы были в Жоао Песоа, Ресифе, это на берегу океана, там белый песок, пальмы, кокосы. Супер вообще. Сидней мне очень нравилось, когда был там турнир. Вот, наверное, такие три моих любимых. Нелюбимых. Сейчас так. На позитивной волне очень тяжело вспомнить нелюбимые турниры.
Наверное, их и нет. Нет, они есть, но их нет.
Иногда вот до ковида очень не любила Китай ездить, потому что там было очень плохо все с едой. У них там в основном были рыбьи головы, куриные лапы. Ну, как-то и одним рисом ты питаешься там эту целую неделю. Но вот мы ездили, получается, в 2023 году, и было супер позитивное впечатление, как будто Китай так развился за последние вот эти ковид-года. Все на электромашинах, все машины новые, еды просто там, выбирай, что хочешь, и мясо, и мы на пляже играли, все было супер.
А скажи, отличаешь ли ты песок вот в Кштате от песка в Сиднее, от песка в Китае? И есть ли хороший и плохой песок?
Да, есть хороший и плохой песок, это однозначно, и они все отличаются. Вот. Наверное, плохой песок — это когда он, его мало, во-первых, и когда там есть или камешки какие-то, или ракушки, потому что тогда ты царапаться можешь, получить какую-то травму. Вот, цвет песка. Ну, черный песок, наверное, не так приятно играть, потому что ты выходишь весь грязный, а другое дело, когда ты приходишь в Юрмалу, и там наш белый песочек, и ты можешь так его стряхнуть, и пошел чистенький. Вот. Наверное, еще тогда, когда желтый такой речной, он тоже не самый приятный, потому что он утрамбовывается, и получается очень жесткий корт.
А скажи, во время сезона... Ну, я понимаю, что после игры или после тренировки там всегда можно сходить в душ, но где самые неожиданные места, где ты находила песок?
А, у меня песок везде. Ну, как Миша, мой муж, говорит, если у нас много песка, значит, все хорошо, значит, деньги дома должны быть. Если в машине много песка, если дома есть песок, ну, потому что реально он везде, он иногда мелкий, и ты его несешь. И гора песка в машине, так у нас это точно.
Ну, в кровать он проникает?
Иногда, да, да.
А в еду?
В еду? Ну, наверное, с головы падает, если только.
Настя, Лос-Анджелес в прицеле?
Так тяжело сразу думать о 4 годах, но постепенно в прицеле.
Не, ну, то есть, ну, так чисто концептуально, потому что кто-то вот... Братья Бо в биатлоне, да, норвежцы, вот очень, кстати, это такая странная история, вот буквально сейчас у них предолимпийский год, да, и как бы все уже впереди, осталось, ну, совершить последний рывок, поставить точку в карьере, красиво, да, а они говорят, нет, стоп, а вот сейчас после Олимпийских игр вот такой на полу... в полутаком легком формате, да, проходить будет этот сезон. И вот прицел на Лос-Анджелес уже ты сказала, да, хорошо. Это мы держим у себя в уме.
Ну, а на этот сезон, ты сказала, мы уже поставили цели. Какие у вас цели на этот сезон?
Главная цель — это чемпионат мира в Австралии, в городе Аделаиде будет в середине ноября. только. То есть у нас еще есть очень много времени на подготовку. Вторая цель — это чемпионат Европы, который пройдет в Германии в конце июля. Ну и понятное дело, чтобы квалифицироваться и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира, нам нужно играть в мировые туры. Так что будем играть в мировые туры, чтобы потом попасть на наши чемпионаты.
Ну, скажи, чемпионат мира и чемпионат Европы — это сама по себе цель или можно как-то детализировать? Типа, на чемпионате мира мы хотим то-то, то-то.
Да, на чемпионате мира особенно мы хотим, потому что последние три, вообще три чемпионата мира, которые мы играли, у нас всегда было 9-е место. И в этот раз хочется все-таки подняться выше. Вот цель — подняться выше этого 9-го. На чемпионате Европы это стоит медаль цель.
Мы желаем вам и нам, как болельщикам, достичь.
Спасибо.
Этой цели, да. Этих целей.
Обязательно. А сезон начнется, ну, вот, соревновательный, с участия на турнире, который пройдет в Тенерифе. Да? Вот об этом турнире немножко расскажи. Я уже знаю чуть-чуть больше, наверное, чем все остальные.
Да, у нас первый такой официальный турнир, это будет Queen of the Court на Тенерифе. Там будет участвовать 10 команд, и вообще Queen of the Court, у него такой интересный формат, потому что на поле играют сразу 5 команд. Есть одна сторона, где зарабатываются очки, и другая сторона, где команды пытаются выбить команду, где зарабатываются очки. И формат на самом деле очень классный, потому что там присутствует еще время. На один раунд дается 15 минут, и по истечению раунда одна команда с меньшим количеством очков, она выбывает. Да. Плюс там всегда играет классная, громкая музыка. Для болельщиков очень классный формат поехать, потусить, посмотреть волейбол, самим поиграть еще, возможно, где-то на стороне, поучаствовать в конкурсах, увидеть своих любимых игроков. И для нас это сам по себе формат очень хороший для тренировочного процесса, потому что мы его сами даже иногда используем на тренировках. А тут еще это официальный турнир. Классно.
Так что я призываю наших слушателей рано или поздно в течение сезона включить и посмотреть, что это такое, потому что это такая динамичная, не знаю, молодежная, не молодежная, но вполне себе в современном духе такая оболочка, обертка для традиционного вида спорта, которая очень многим может понравиться.
И, наверное, я стану жертвой стереотипа, но пляжный волейбол — такой солнечный вид спорта. Вот, мне кажется, всегда вот только в хорошую погоду проходят соревнования, хотя, наверное, это не так.
Да, это не так. И смотрите, сейчас мы уже упомянули то, что сезон начинается, по сути, в феврале, а заканчивается в конце ноября. То есть наша федерация, она пытается сделать наш сезон такой же длинный, как в теннисе, чтобы болельщики могли смотреть волейбол весь год. Поэтому иногда приходится играть и в дождь. Был даже один, помню, очень давно был какой-то турнир в Москве, был май, и пошел снег. И все бразильцы, они никогда снег не видели, для них это был просто шок. Вот. Так что бывает очень холодно, дождь, ветер, не всегда приятная погода.
Как спасаться от холода, если твоя униформа — это купальник?
Не, ну мы можем выбрать шорты, можем выбрать леггинсы, кофту с каким-то длинным рукавом и играть. То есть сейчас вообще, даже если теплая погода, женщинам предоставили выбор. Не обязательно играть в бикини, можно выбрать шорты и штаны.
Потому что я помню, раньше это же была обязаловка.
Да, раньше было обязательно, сейчас нет.
А давно?
Уже, наверное, 2 года. Не так давно.
Угу.
Вот так, солнечно, а... почти солнечном виде спорта. Мы сегодня узнали, пляжный волейбол в центре внимания был. Анастасия Самойлова была у нас в гостях. Настя, большое спасибо за то, что ты нашла время, заглянула к нам, рассказала много интересного и доселе неведомого про этот вид спорта. На самом деле было классно.
Ну да, и принесла немножко солнца нам сюда.
Я рада. Я тоже получила заряд солнца. Спасибо вам.
Роман Антонович.
Евгений Равдин. Это LR4 Sport. Наш Инстаграм. Сказал я и многозначительно посмотрел на Настю. Подписывайтесь на нас, смотрите там фото, видео наших эфиров. Латвийское радио 4 в Фейсбуке и в Ютубе, так что там записи и фрагменты этой передачи тоже будут доступны. Все, прощаемся ровно на неделю. Болейте только спортом.
Счастливо.
До свидания.